эфире радио «Эхо Кавказа» итоговая субботняя информационно-аналитическая программа. Мы вещаем в рамках корпорации «Радио Свобода. Свободная Европа». Тбилиси 9, в Сухуми, Цинвали, 8 часов вечера. У микрофона Нана Плиева. Добрый вечер. Сегодня в нашей программе «Что стало причиной разгула стихии высокогорной Сванетии?» Отложенный альянс. Выступят ли экс-спикер парламента Давид Усупашвили и президент Георгий Маргвелашвили единым фронтом на предстоящих выборах? Кого спикер парламента самопровозглашенной республики Южная Осетия не намерен пускать в законодательный орган? Все это и многое другое слушайте в ближайший час в прямом эфире или на нашем сайте www.echokavkaza.com. А сейчас время международных новостей. Северная Корея выразила разочарование итогами переговоров в Пхеньяне с участием госсекретаря США Майка Помпео. Как говорится в сообщении государственного агентства КНДР, в Пхеньяне не согласны с тем, что США требуют от Северной Кореи односторонних шагов по демонтажу ракетно-ядерной программы. В сообщении говорится, что КНДР по-прежнему привержена идее отказа от ядерного оружия, однако подход США не способствует достижению этой цели. Ранее Помпео назвал двухдневные переговоры, которые он вел в столице Северной Кореи, успешными. Представитель Госдепартамента ранее сообщил о договоренности создать рабочие группы, которые будут решать конкретные вопросы. Кроме того, 12 июля представители Пентагона встретятся с северокорейскими представителями, чтобы обсудить репатриацию останков американских военнослужащих, погибших во время Корейской войны в 50-е годы. Сообщается, что Помпео во время своего визита в КНДР, первого после встречи Дональда Трампа с Ким Чен Ыном, не встречался с северокорейским лидером. Ближайшие 3-4 дня являются критичными для успеха операции по спасению 13 человек, футболистов подростковой команды и их тренера из полузатопленной пещеры в Таиланде. Об этом заявил руководитель спасательной операции. Ожидается, что спустя несколько дней в регионе возобновятся дожди, что сильно затруднит операцию. Подростки и их тренер находятся в пещере в нескольких километрах от выхода на поверхность. Часть пещеры затоплена. Это означает, что часть пути, по всей видимости, юным футболистам придется проплывать самим, используя акваланги. Спасатели сейчас ведут обучение детей, готовят их к эвакуации. Подготовка омрачена гибелью одного из участников спасательной операции. Водолаз потерял сознание, когда расставлял под водой баллоны с кислородом для спасателей. Напомним, футболисты пропали в провинции Чианграй 23 июня. На этой неделе их обнаружили живыми. За спасательной операцией следят во всем мире. Ряд стран предложил свою помощь в операции. ФИФА в официальном письме выразила надежду, что она успешно завершится в ближайшие дни, и пригласила юных футболистов на финал чемпионата мира по футболу в Москве 15 июля.
Эхо Кавказа. Новости.
Сирийские правительственные войска взяли под контроль пограничный переход на Сепс и Ордании на юго-западе страны. Информацию государственного агентства НАСА подтвердил Сирийский центр мониторинга прав человека. По его информации, ключевой для региона погранпереход перешел под контроль войск Башара Асада и российской военной полиции без боя. Повстанцы отступили. Представители повстанцев накануне заявили, что заключили соглашение с российскими военными о прекращении вооруженной борьбы в провинции Дераа. Условия соглашения предусматривают, что повстанцы передадут правительственным войскам тяжелое вооружение. Войска Асада совместно с российской военной полицией займут территории у границы с Иорданией. В то же время они не будут заходить в ряд населенных пунктов провинции, где бывшие повстанцы организуют местное самоуправление. Те, кто не согласны с договоренностями, выйдут на север Сирии. Таким образом, войскам Асада при поддержке России после нескольких недель наступления удалось вернуть под свой контроль значительный участок территории на юго-западе Сирии. В Германии многие политики и общественные деятели выражают беспокойство в связи с предстоящей 16 июля в Хельсинки встречи президентов США и России. Германские СМИ цитируют слова Петра Бейера, координатора кабинета министров Германии по трансатлантической политике, который говорит об опасениях в НАТО относительно договоренностей, которых могут достичь в столице Финляндии Владимир Путин и Дональд Трамп. По словам Бейера, недавняя встреча Трампа с лидером Северной Кореи Ким Чен Ыном – дополнительный повод для беспокойства о том, что президент США позволит российскому лидеру провести себя. Ким пока только обещает, а Трамп называет сам факт проведения саммита успехом, напоминает он. О том, что он не доверяет президенту США, заявил и лидер оппозиционной свободной демократической партии Кристиан Линднер. Глава Мюнхенской конференции по безопасности Вольфганг Ишингер напомнил, что встреча Трампа и Путина пройдет после саммита НАТО, на которой противоречия между США и их союзниками могут обостриться. Трамп ранее неоднократно критиковал Германию и другие страны за недостаточный, по его мнению, уровень финансирования НАТО. Выступая накануне в штате Монтана, он заявил, что канцлер Германии Ангела Меркель просит США защитить Европу, но при этом заключает газовые соглашения с Россией. Трамп также сказал, что всю жизнь готовился к таким событиям, как встреча с Путиным, и уверен в том, что российскому лидеру не удастся его переиграть. Правительство Великобритании одобрило основные принципы переговоров с Брюсселем о выходе из Европейского Союза. Как отмечают британские СМИ, премьер-министру Терезе Мэй на совещании кабинета по вопросу о Брексите в пятницу удалось убедить союзников так называемого «жесткого Брексита» смягчить свою позицию. В заявлении по итогам совещания в правительственной резиденции Чарекс говорится, что Британия на переговорах с ЕС будет стремиться к сохранению зоны свободной торговли с общими правилами, относящимися к промышленным и сельхозтоварам. Тереза Мэй предупредила, что те министры, которые будут выступать против согласованной позиции, будут уволены. Представитель ЕС Мишель Барнье заявил, что приветствует решение британского кабинета и призвал Лондон представить более детальный план. Украинский режиссер Олег Сенцов, находящийся в российской колонии, чувствует себя хорошо, но не так прекрасно, как может показаться некоторым уполномоченным правозащитникам. Об этом он написал украинской актрисе Римме Зюбиной в письме, отправленном 3 июля, когда шел 51-й день его голодовки. Цитата: «Мое здоровье каждый видит то, что хочет видеть», — подчеркнул Сенцов. В минувший четверг украинского режиссера посетила в колонии его сестра Наталья Каплан. Она тогда рассказала «Радио Свобода», что Сенцов потерял 15 килограммов и сейчас весит 75 при росте в 190 сантиметров. Она добавила, что прекращать протесты ее брат не собирается, хотя и очень постарел с момента их последней встречи. О том, что состояние Сенцова, который отказывается принимать пищу, удовлетворительное, ранее заявляла уполномоченная по правам человека в России Татьяна Москалькова. Она сравнила протест украинского осужденного с лечебным голоданием, а также утверждала, что он прибавил в весе. В эфире радио «Эхо Кавказа» итоговая информационно-аналитическая программа. У микрофона Нана Плиева. Переходим к главным темам. В преддверии намеченных на осень этого года президентских выборов бывший спикер грузинского парламента Давид Усупашвили призвал президента страны Георгия Маргвелашвили сформировать совместную команду. Президент пока не ответил, зато ответили политические партии. Владимир Унанянц узнавал, возможен ли альянс.
Бывший председатель парламента предложил нынешнему президенту разделить ответственность за будущее страны. Давид Усупашвили посредством социальной сети Facebook обратился с открытым письмом к Георгию Маргвелашвили. По его словам, страна рушится нам на голову. Единственный выход – объединиться вместе с другими профессионалами, чтобы помочь лучшим, чем мы, прийти на замену. Усупашвили считает, что необходимо подготовить победу альтернативной политической силы на парламентских выборах 2020 года. А лучшей площадкой для этого может стать подготовка к президентским выборам.
Очень большая часть населения Грузии считает, что страна рушится нам на головы. То есть мы движемся от плохого в сторону худшего. И это очень хорошо показали последние события. Очень многие считают, что мечта не может позаботиться о стране. Проевропейские группы ничего не делают, а пророссийские силы разрушают страну. И в этой ситуации абсолютно необходимо, чтобы на политическую арену вышла новая политическая сила с новым подходом. Я говорю Маргвелашвили, если он согласен, что формирование такой политической команды – правильное решение, которое урегулирует вопросы государственного значения, тогда пусть примет участие в этом процессе, а его роль и функцию обсудим вместе, в том числе и по части президентских выборов.
Говорит Давид Усупашвили. Свое решение обратиться с таким посланием именно к Маргвелашвили лидер движения строительства объясняет тем, что президентские выборы близко, и очень многим в Грузии интересно, какие планы у действующего президента. Причем ранее заявлявший о президентских амбициях Усупашвили дал понять, что готов уступить в этом вопросе. Георгий Маргвелашвили пока хранит молчание, не комментирует призыв бывшего председателя парламента и в администрации главы государства. Зато идеи Усупашвили пришлись не по душе правящей партии. Член политсовета грузинской мечты Гия Вольский напомнил экс-спикеру парламента, кому он обязан своей прежней должностью.
Напомню, что именно благодаря поддержке грузинской мечты он укрепил свои позиции. И напомню, что благодаря перераспределению в рамках партийного формата он получил авторитет как политик. К тому же в предыдущий период республиканцы не имели значимой поддержки со стороны населения. И в этой ситуации, когда каждый пытается занять политическую нишу, я не знаю, где Давид Усупашвили сможет найти себе место.
В оппозиции политические амбиции бывшего главы парламента считают безосновательными. Член политсовета Единого национального национального движения Зураб Меликишвили уверен, что ни у Супашвили, ни у Маргвелашвили нет шансов повести за собой народ.
Вызывает улыбку, когда у Супашвили обращается к Маргвелашвили с призывом спасти страну и себя тоже считает спасителем. Что сделали тот и другой для страны? Оба были в правительстве Бедзиневанишвили и пели ему дифирамбы, а сейчас говорят о спасении страны. Страна начала рушиться в 2013 году в их руках.
Не верят в то, что лидер движения строительства сможет повторить успех другого, исторического Давида Строителя и внепарламентской оппозиции. Причем, по мнению также в прошлом спикера грузинского парламента Нино Бурджанадзе, нет политического будущего и у действующего президента.
Маргвелашвили за все время своего президентства проявил принципиальность только в одном вопросе, когда отказался съехать из президентского дворца, несмотря на требования Бедзины Иванишвили. Во всем остальном он в конечном итоге делал то, что было на руку Иванишвили. Оппозиция должна договориться о едином кандидате, но этот кандидат должен быть таким, чтобы смог составить серьезную конкуренцию миллиардам Иванишвили.
Впрочем, сам Давид Усупашвили уверен, свой 30-летний политический опыт он сможет использовать для формирования политической силы новой формации. И предстоящие президентские выборы могут стать переломным моментом. И у него даже есть конкретный план – привлечь к строительству успешного демократического государства, находящихся сегодня в тени профессионалов, вместо доминирующих на грузинском политическом олимпе популистов. Но при этом лозунги бывший спикер все же предпочитает популистские.
Это не Иванишвили выиграл выборы 2012 года, а народ Грузии.
Владимир Унанянц для «Эхо Кавказа», Тбилиси.
«Эхо Кавказа».
Участвуйте в обсуждениях на сайте echokavkaza.com и наших страницах в социальных сетях.
Эхо Кавказа.
Претенденты на выборные должности должны быть готовы раскрыть свои персональные данные, заявил спикер парламента самопровозглашенной Республики Южная Осетия Петр Гасьев. Он пообещал внести соответствующие поправки в законодательство, чтобы не допустить к власти людей с темным прошлым или тех, кто не проживал в Южной Осетии. Почему спикер Юго-Остинского парламента поставил их в один ряд, выясняла Ирина Келихсаева.
Помимо прочего, спикер еще раз заговорил о резонансных поправках в закон о персональных данных и заявил, закон необходим для того, чтобы в парламенте не попал человек с темным прошлым или гражданин, который не проживал на территории республики. Юго-Остинский политолог Дина Алборова, как и многие из тех, кто слышал и читал это высказывание спикера, в разговоре с «Эхом Кавказа» призналась, что не совсем его поняла. Выражение «светлое будущее», как и «темное прошлое», вызывает определенные ассоциации, но что имел в виду Петр Гасьев.
Естественно, сразу бывают какие-то фантазии по поводу того, что в наш законодательный орган обязательно должны войти какие-то люди из мафиозных структур, преступники. В общем, что-то вот из этого круга.
Куда логичнее, по мнению эксперта, представить себе применение закона о персональных данных в отношении не кандидатов в депутаты, а действующих чиновников. Почему общество не должно знать об их темном или светлом прошлом? Алборова еще раз повторила, все поправки, все изменения законодательства о выборах носят исключительно ограничительный характер.
Поправки, опять-таки, ужесточают и ограничивающие, в этом я даже не сомневаюсь, ограничивающие возможность общества, возможность людей принимать участие, активное участие, я бы хотела сказать, в политической жизни своей страны. Это ведь звенья все одной цепи. Вот это ужесточение, вот эти ограничения, это будет продолжаться дальше. Сегодня вот такой шаг к этому. Следующий шаг еще какой-то будет.
Чего опасаются депутаты, принимающие подобные поправки, пугающие нас темным прошлым? Что мотивирует их на такие поступки и высказывания, задается вопросом эксперт.
Что за движущая сила, что их мотивирует? Первое – это страх. Страх потери власти. Ну, товарищи дорогие, чтобы не потерять власть, надо работать, надо показать результат. А результата сегодня, извините, нету. Как не бояться надо, но не ограничительными законами это надо делать, а надо над собой работать и самому что-то делать на этих местах, чтобы улучшить жизнь людей. Вот тогда никакого страха не будет. Будут люди голосовать за стабильность, за развитие, за хорошее настоящее и лучшее будущее. Вот за что люди голосуют.
Про какое темное прошлое в отношении кандидата в депутаты говорил спикер на своей персональной пресс-конференции, затруднился ответить и лидер парламентской партии «Единство народа» Владимир Келексаев.
Что он имел тогда в виду? Я не могу понять. Если бы он на сессии вопрос озвучил, я бы лично ему задал вопрос. Что вы имеете в виду темное прошлое?
Внесение изменений в закон о персональных данных и темное прошлое кандидатов не смогла сложить в одной начальник правового управления парламента Зита Бесаева. По ее словам, речь шла исключительно о передаче трансграничных данных.
То есть о пересечении границы, не более. В данном случае это изменение касается этого. Это взаимосвязано с законом о выборах депутатов. Угу. То есть, чтобы запрашивать сведения о пересечении границы, для того, чтобы цель соответствия был определен.
Один из моих собеседников высказал еще одно предположение. Возможно, под темным прошлым будущих кандидатов в депутаты Петр Гасев имел в виду не участие в ОПГ, мафиозных структурах или судимости с арестами. Для него, как истинного патриота своей родины, нет темнее прошлого, чем прожитого за пределами Южной Осетии. Ирина Келексаева, специально для «Эхо Кавказа», Цхинвал.
В Высокогорной Сванетии продолжают бороться с последствиями стихии. Напомним, на неделе река Ненскра вышла из берегов, затопив селение Чубери и разрушив 6 мостов. Могло ли стихийное бедствие быть вызвано строительством Ненскра ГЭС? Какие процессы могут последовать за запланированной на близлежащей территории вырубкой 700 гектаров леса? И почему этим вопросом не заинтересовалось профильное министерство? Обо всем этом представитель «Зеленой альтернативы» Давид Чепашвили рассказал Анастасии Славинской.
Давид, вы можете сказать, что произошло? Произошло. Не почему, а что именно?
В том-то и дело, что это пока не ясно. Был ли это обвал горного массива, селевой поток, что-либо вызвано искусственным вмешательством человека? Это должно установить следствие.
Премьер-министр Грузии Мамука Бахтадзе сегодня заявил, что стихийному бедствию способствовала бессистемная вырубка леса.
Эта территория находится слишком далеко от чуберской общины, для того, чтобы местные могли там заниматься незаконной вырубкой. До 2015 года там даже дороги не было. Дорогу сюда провела компания, это ареал осуществления проекта «Ненскра ГЭС», и ответственна за этот ареал именно эта компания. Соответственно, если это стихийное явление вызвано вырубкой леса, хотя этого пока никто не установил, об этом просто заявил премьер-министр, тогда здесь должен быть поставлен вопрос ответственности компании, которая либо сама занималась незаконной вырубкой, либо не смогла проконтролировать территорию, и это сделал кто-то другой, или же, если вырубку компания проводила на законных основаниях, тогда вопрос в том, почему риски и угрозы не были выявлены и оценены.
Я понимаю, что говорить о том, что могло стать причиной стихийного бедствия, пока можно только на уровне версий. Но какие в целом факторы могли повлиять?
Когда мы говорили с местными, они утверждали, что меньше всего ожидали такого от Акрили. У реки Ненскра есть намного более сложные притоки непосредственно на территории резервуара. Несмотря на то, что она покрыта лесным массивом, там отчетливо видно около 10 притоков и лавиноопасных мест. Соответственно, если это произошло на реке Акрили и было обычным стихийным явлением, мы можем сказать, что это может произойти в любом месте в любое время. Избежать стихийного явления, разумеется, невозможно, но важно узнать причины. Расследование должны провести не геологи, нанятые компанией, а государство. В этом случае министерство должно пригласить независимую комиссию по оценке воздействия на окружающую среду. Например, голландскую. Аналогичная практика была применена в случае с Худонской ГЭС в 2013 году. Они, с одной стороны, должны изучить, что произошло там на самом деле, а с другой — оценить те угрозы, которые исходят от запланированного строительства гидроэлектростанции Ненскра. Из-за нее на территории резервуара планируется вырубка 400 гектаров лесного массива, а в общей сложности в ареале проекта это более 700 гектаров. Это ведь не 1-2 гектара, это лесной массив достаточно большого объема. Какие процессы могут развиться после его вырубки? Эти риски — отдельный вопрос для изучения, который, кстати, в отчет по воздействию на окружающую среду включен не был. а министерство его одобрило.
Помимо того, что необходимо исключить искусственное вмешательство человека в определенные процессы, что еще можно сделать для того, чтобы снизить риски?
Избежать стихийного бедствия, я повторюсь, невозможно, это исключено. Некоторые так называемые эксперты после того, что произошло в ущелье Вера в Тбилиси, говорили, что, мол, необходимо строить плотины, чтобы избежать повторения бедствия. Но строительство плотин никак не может повлиять на это. Яркий пример тому то, что произошло в Италии с плотиной Вайонта в 60-х, когда горный массив обвалился в резервуар. С плотиной ничего не случилось, но вода перелилась через нее, и в результате в населенных пунктах, расположенных ниже, погибло 1800 человек. Единственное, что может сделать человек, это не осуществлять таких проектов, которые могут увеличить вероятность стихийного бедствия. Что же касается систем раннего предупреждения, учитывая то, сколько подобных притоков и рек в регионе, даже не знаю. Конечно, хорошо будет, если они будут установлены везде, но нужно понимать, что их задача максимально снизить возможное количество жертв. Кстати, в этом случае можно сказать, что своего рода система предупреждений сработала. Ее роль выполнили пастухи, которые позвонили в села родным и предупредили их. У людей появилось время, чтобы уйти от берегов реки, и это позволило избежать жертв.
Какие похожие зоны риска есть еще в Грузии?
Вся наша, скажем так, северная часть в таком положении. Аналогичные опасные, а может даже еще более опасные зоны в верхней части Аджарии, где похожее произошло в случае с Шуахеви ГЭС. В то время, когда считалось, что люди, проживающие там и без этой ГЭС, это потенциальные эко-мигранты, на этой территории без каких-либо геологических исследований построили Шуахеви ГЭС. В результате, с одной стороны, разрушился главный тоннель этой ГЭС, и будущее этого проекта теперь весьма туманно. А с другой пострадали местные и сами села. Обрушились дороги, целый ряд сел вообще невозможно попасть и так далее. В Грузии таких мест множество. Когда ведется речь о нашем гидропотенциале, о 26 тысячах рек, мы все должны помнить, что абсолютное большинство этих рек опасны с точки зрения формирования селевых потоков. Я не могу вспомнить ни одну страну в мире, в которой бы на таких реках кто-либо строил ГЭС.
Это был представитель «Зеленой альтернативы» Давид Чепашвили. С ним беседовала Анастасия Славинская. Всю эту неделю продолжается голодовка в Ахалгоре гражданской активистки Тамары Миаракишвили в знак протеста против незаконного преследования со стороны властей самопровозглашенной Республики Южная Осетия. Напомним, Ленингорская районная прокуратура возбудила против нее 3 уголовных дела. Следствие длится уже 11 месяцев. Все это время Миаракишвили ограничена в свободе передвижения и не может покидать пределы Южной Осетии. Мурат Гукимухов с подробностями.
В понедельник, 2 июня, гражданская активистка из Ленингора Тамара Миаракишвили начала недельную голодовку в знак протеста против незаконного преследования со стороны юго-осетинских властей. Напомню, прокуратура Ленингорского района возбудила против нее 3 уголовных дела. Следствие длится уже 11 месяцев. У Тамары отобрали документы. Все это время она лишена возможности передвижения. Я по телефону справился у Тамары, как она себя чувствует.
Нормально чувствую. Просто чуть-чуть голос потеряла. Каждый день мерю давление, и давление у меня хорошее, как всегда бывает. Большая часть я лежу, потому что когда хожу или сижу, головокружение бывает, и боюсь, чтобы не упала. А так нормально чувствую. Мама бывает днем или подруга бывает, а ночью я одна.
В этот же день, 2 июля, Тамара проиграла иск в Ленингорском районном суде против генпрокурора Узурмага Джагаева. Тамара обвинила его в бездействии по уже второму уголовному делу, которое против нее возбудила Ленингорская районная прокуратура по статье 324 «Незаконное приобретение официального документа». До этого, 3 мая, судья Схинвальского районного суда Фатима Парастаева признала обоснованной жалобу Тамары Миаракишвили на бездействие генпрокурора по первому уголовному делу, в котором она обвиняется в клевете на политическую партию «Единая Осетия». Тогда суд признал, что вместо мотивированного постановления на жалобу, как это положено по УПК, уполномоченный генпрокурором сотрудник Василий Поляков отделался отпиской. Дескать, ваши доводы не нашли своего подтверждения. Тамара надеялась выиграть и в этот раз, тем более, что по второй ее жалобе она вообще не получила никакого ответа. На первое заседание по жалобе, которое должно было состояться 25 июня, представители ответчика не явились. А на второе представитель генпрокуратуры Фатима Бибилова принесла и постановление генпрокурора по жалобе Тамары, и почтовую квитанцию об отправке документа заявителю, говорит Тамара Миаракишвили.
И это письмо там было отмечено, что это было написано 11 апреля. Но мне сказали, что я не получила, адвокат не получил. Где наши росписи, что мы получили это? Потом прокурор ушла и принес чеки из почты, якобы они нам отправили в пятницу, 29 июня, и сказали, что сотрудник или секретарь Пухаев Генеральной прокуратуры просто забил 12 апреля до сегодняшнего числа, якобы Пухаев забил отправить нам письмо. И там сразу заметила судья, что я не верю, что это вообще в апреле написано это письмо. Я думаю, что только что все это создали, но из-за этого письма мою жалобу не удовлетворили.
Судья на основании этой квитанции отказала в иске Тамаре. Мурат Гукимухов специально для «Эхо Кавказа».
Замена паспортов самопровозглашенной республики Абхазия обернулась для многих лиц неабхазской национальности утерей гражданства. Многие не могут доказать нахождение на территории республики в 1994-1999 годах. Своим опытом сухумцы поделились с нашим корреспондентом Анаит Гагарян.
Сталкивались ли вы с проблемой при замене абхазского паспорта?
Да, сталкивалась с серьезными проблемами. Есть требования по поводу справок, которых нет в списках, и приходится объяснять вещи, которые сложно объяснить, потому что ты на тот момент был ребенком. Приходится очень много бегать, делать какие-то вещи, которые ты не должен делать. Но моя конкретная ситуация в том, что закон гласит о том, что отсутствие в определенные года, 94-99, автоматически лишает гражданства меня. Но проблема моя в том, что мне на тот период было 5 лет. То есть я считаю, что в 5 лет я не могла отвечать за свои действия. Но закон говорит о другом.
А сейчас на какой стадии?
Я подала документы, мне пришел отказ в обмене паспорта. И сейчас мои документы находятся на комиссии по восстановлению гражданства. Хотя я не вижу смысла лишать меня гражданства, потому что я здесь родилась, и мое гражданство здесь по праву рождения. Меня зовут Ханума.
Месяц тому назад я менял свой паспорт. Я пришел в паспортный стол. Без проблем я сдал документы. Буквально дней 10. Они же мне дали номерок, который я вбивал на сайте. И я вбил. Через дней 10 я понес, что мой паспорт готов. Мой сотрудник, вот он столкнулся с проблемами, то от него потребовали предъявить аттестат о том, что он окончил школу, университет. Даже он принес двойный билет. Но, несмотря на все эти справочки, у него были проблемы. И он переживал, парень, но он подключил людей, да, которые потом ему помогли, в общем. Вопрос решился положительно.
Как вы думаете, нужно менять закон о гражданстве?
Надо найти какую-то золотую середину, сбалансированное такое решение, чтобы не ущемлялись права тех, кто не абхазской национальности. Почему?
Когда я обратилась в паспортный стол и хотела поменять паспорт, у меня потребовали какие-то документы соответствующие, где я была с 1994 по 99 год. Я им предоставила аттестат школьный и диплом о том, что я училась в музыкальном училище. После этого никаких проблем не было. Они поменяли через какое-то время, выдали мне паспорт. А так, конечно, подтвержденная информация, что у очень многих такие проблемы. Парень подошел тоже для обмена паспорта, у него спросили сразу фамилию почему-то. Когда он назвал армянскую фамилию, почему, не сказав причин, ему сказали, что нет, мы не меняем. В итоге выяснилось, что у него мама абхазка. Нашел он родственников, которые зашли с ним вместе, и после этого он смог поменять свой паспорт. Меня зовут Анаида.
Нет, когда сталкивались с обменом, то просто я очень удовлетворена на самом деле работой наших паспортисток.
Амра.
Я получила, как обычно, без проблем в течение месяца. Сын в 94-м году вернулся сюда после войны. Да, требуют обычно как подтверждение соседей, что находился в это время здесь. Все это есть у нас.
Он получил уже паспорт?
Еще нет.
Как давно он сдавал документ?
В декабре. Вот сегодня как раз после такого совпадения я должен пойти очередной раз. И в чем дело?
Как фамилия?
Моего сына имя Кузнецов Ираклий Михайлович.
Вам не говорят, в чем дело?
В 94-м году, когда война началась, ему было 13 лет. Он уехал, год пропустил, бедный, школу не учился. Потом там кое-как один класс закончил в России. Всего-то год находились там как беженцы. В 94-м вернулись уже сюда. И где-то он уже, ну еще еще ребенок тоже был, но в 97-м году уже начал работать. У него трудовая книжка уже здесь есть. Алла?
Нет, не было таких. И я сам недавно менял, никаких проблем не было.
В течение какого времени вам поменяли?
В течение 2 недель.
Лично я нет, но были случаи. Заловкина дочка моя, например, она все вот с момента рождения справки находила с 1 по 4 класс, 4 школа, с 4 по 8 класс, 3 школа и потом вечерняя школа. Все эти 3 справки потребовали. Девочка 87-го года рождения. Честно говоря, когда я читала эти комментарии, мне очень обидно, очень обидно. Родилась тут, мама с папой тут родились, бабушка с дедушкой, и вдруг мне надо доказывать, что я гражданка Абхазии.
Как вы думаете, нужно менять закон о гражданстве?
Там прям написано «лицам не абхазской национальности». Но я же не виновата, что я в Абхазии не абхазка.
Рона. Я не поставила. У меня было все в порядке. Через месяц, как и обещали. Все хорошо. Вера.
Анаид Говорян, Абхазия Сухум для Эхо Кавказа.
В эфире радио «Эхо Кавказа». Вы слушаете итоговую субботнюю информационно-аналитическую программу. В Тбилиси 21 час 30 минут, в Сухуми и Цхинвали на час меньше. Краткий региональный выпуск новостей на волнах радио «Эхо Кавказа». Геологи и гидрологи Национального агентства окружающей среды Министерства сельского хозяйства Грузии до сих пор остаются в зоне стихии высокогорной Сванетти. Об этом сообщили Интерпресс Ньюс в Министерстве охраны окружающей среды и сельского хозяйства. Как поясняют специалисты, несмотря на то, что в течение всей ночи в ущелье реки Нэнск росли обильные осадки, специалисты агентства в разных точках реки провели замеры, после чего заявили, что уровень реки снизился приблизительно до 30 сантиметров. Специалисты продолжают проводить мониторинг в зоне стихийного бедствия. Вместе с тем, по прогнозу синоптиков, на территории Мести и Чубери сегодня ожидаются осадки средней интенсивности, а в предыдущие 2 дня интенсивность осадков значительно ослабнет. На саммите НАТО еще раз должен быть сделан шаг к членству Грузии в НАТО, заявил журналистам накануне президент страны Георгий Маргвелашвили по завершении заседания Совета национальной безопасности. По его словам, лидерами стран-членов НАТО будут обсуждаться вопросы обороны и безопасности Грузии. Это является беспрецедентным достижением. Президент выразил надежду, что в результате встреч, запланированных в рамках саммита, будет предпринят значительный шаг к членству в НАТО. Мы требуем членства в НАТО и всех тех адекватных шагов, которые осуществляют ускорение этого процесса. Логика нашего утверждения заключается в следующем. НАТО и глобальный регион будут более защищенными, когда Грузия будет членом НАТО, заявил Маргвелашвили. По словам президента, в процессе вступления в НАТО у Грузии намного больше твердых сторонников, чем было у других стран, когда они проходили этот путь, сообщает Интерпресс Ньюс. Большинство Верховного Совета Аджарской автономной республики официально представило 29-летнего Торни Кирижвадзе на пост председателя правительства. Место председателя правительства Аджарии стало вакантным 4 июля, после того, как в отставку подал Зураб Патарадзе. Это произошло через несколько недель после отставки премьер-министра Грузии Георгия Квирикашвили. При этом Патарадзе отметил, что по-прежнему остается членом партии «Грузинская мечта». Консультации по кандидатуре нового главы правительства продолжались несколько часов. У 29-летнего кандидата есть диплом бакалавра Тбилисского госуниверситета в области права. В 2014 году он также закончил магистратуру Батумского государственного университета в области международного бизнеса. В настоящее время Режвадзе изучает энергетическое право в докторантуре Киевского государственного университета.
Репортажи, экспертные оценки.
Социальные и культурные новости.
Из Тбилиси, Сухуми, Цхинвали.
Наш адрес в интернете echokavkaza.com.
Эхо Кавказа.
В эфире радио «Эхо Кавказа», у микрофона Нана Плиева. Продолжаем нашу информационно-аналитическую программу. Подводим итоги недели. Новый виток противостояния между двумя государственными институтами, президента и исполнительной власти, предрекают в Грузии. Камнем преткновения может стать кандидат на пост главы правительства Аджарской автономной республики, который стал вакантен после отставки Зураба Патаридзе. По закону кандидата на утверждение Верховному совету Аджарии представляет президент. Это и настораживает правящую грузинскую мечту. что депутаты парламентского большинства опасаются, что президент Маргвелашвили может прибегнуть к маргинальным, как они говорят, решениям. Мзия Парисишвили с подробностями из Тбилиси.
С кем президент Георгий Маргвелашвили будет консультироваться по вопросу главы правительства Аджарии, так это с Верховным советом Автономной Республики. Твердым голосом сообщила журналистам парламентский секретарь президента Анна Нацвилишвили. Об этом написано в Конституции Грузии и Конституционном законе об Аджарии, продолжила Анна Нацвилишвили, и там нет упоминания о центральной власти. Она же напомнила, что еще написано в пункте главного закона страны о процедуре назначения главы аджарского правительства.
У президента будут консультации со всеми политическими субъектами, представленными в Верховном Совете Аджарии. После этих консультаций президент предоставит кандидатуру Совету. Если она не будет принята, у президента есть право выдвинуть вторую, а в случае ее отклонения президент обращается уже к парламенту Грузии с требованием распуска Совета. Это уже кризис. Но Анна Нацвилишвили заверила, что президент намерен четко следовать Конституции. И пока консультации с представителями законодательного органа Аджарии не начались, представителям правящей силы «Грузинская мечта» посоветовали в администрации президента не поднимать заранее бурю в стакане. Так ответили мечтателям, которые еще накануне после отставки главы аджарского правительства Зураба Патаридзе стали высказывать уверенность в том, что президент Маргвелашвили способен на маргинальные шаги в этом вопросе. В Верховном Совете Аджарии отмечают, что консультации с партийными лидерами в Тбилиси по подбору кандидата уже идут, говорит председатель Верховного Совета Мераб Каранадзе.
В политической команде идут консультации. Мы готовы поддержать ту кандидатуру, которая обещает стать эффективным руководителем, активно работающим на благо региона и страны.
Мераб Каранадзе не стал уточнять, рассматривается ли на пост главы правительства Аджарии кандидатура местного министра здравоохранения Саала Микеладзе и директора Фонда развития энергетики Грузии Торнике Рижавадзе. Последнего открыто лоббирует мэр Тбилиси и генсек партии «Грузинская мечта» Каха Каладзе.
Он очень добросовестный, порядочный, образованный человек. Думаю, такие молодые люди очень нужны сегодняшней Грузии. Конечно же, мы хотим выдвинуть наши кадры. Мы представляем партию «Грузинская мечта». Я генсек партии. И что же, мы должны выдвигать кандидата от нацдвижения?
В самом нацдвижении внутренние консультации в правящей силе называют формальностью. Партии бывшей власти убеждены, что кандидатуру подберет лично председатель «Грузинской мечты» Бедзина Иванишвили. Тем не менее, в нацдвижении решили поддеть и президента. Усомнился в самостоятельности его действий лидер фракции нацдвижения Роман Гоцеридзе.
Сегодня полный карт-бланш у президента Грузии. Как он этим воспользуется, покажет, действительно он независим или все-таки учитывает мнение Иванишвили и грузинской мечты.
Другой оппозиционной партии Европейской Грузии уже ждут очередного проявления неприязни парламентского большинства к президенту и очередного витка противостояния между ними. У Высшего Совета Аджарии и президента есть 10-дневный срок для консультации и согласования кандидатуры на пост главы правительства Автономной Республики. Зия Парисишвили, Эхо Кавказа, Тбилиси.
Продолжаем тему. В Аджарии обсуждают отставку старого главы правительства автономии, ожидают назначения нового. Какие претензии к Зурабу Патарадзе были в аджарском обществе и какие проблемы придется решать его преемнику? На эту тему Кэти Бутюришвили беседует с главой аджарской НПО «Союз молодых ученых интеллект» Ливаном Губадзе.
Ливан, как воспринимают в Аджарии уход с поста Зураба Патарадзе? Что говорят о поводах, что говорят о причинах?
В целом народ отставку председателя правительства Аджарии принял спокойно. Никаких эксцессов не было, никаких выступлений не было. Сам Зураб Патарадзе на своем брифинге не объяснил причину отставки, но жители рассматривают две основные версии. По одной версии, его отставка после ухода премьер-министра Квирикашвили была неминуема, потому что он принадлежал его команде. И вторая версия гласит, что новому премьер-министру не понравилось очковтирательство во время визита в Батуми. В международное плавание был отправлено судно кадет с курсантами Батумской государственной морской академии для прохождения практики. Фактически оказалось, что судно только доплыло до Сарпи, простояло там сутки и после отъезда премьер-министра опять вернулось в Батумский порт. Да, и народная молва гласит, что премьеру эту информацию донесли, и он не простил, что ему вот пытались втереть очки, и была такая показушная акция отправки судна в международное плавание. Ну, очень трудно сказать, какая из версий правильная. Скорее всего, это мое личное мнение, что тут наложились несколько факторов. И фактор Квирикашвили, и фактор очковтирательства, и фактор, наверное, неудовлетворительного хода основных инфраструктурных и инвестиционных проектов, которые должны реализоваться в Аджаре. Я думаю, что все-таки вот эти три фактора наложились на друг друга, и это в конце концов вызвало и отставку господина Зураба Патараза.
Я вот как раз хотела вас спросить, ведь ваша неправительственная организация много лет занималась мониторингом расхода бюджетных средств Аджари. По вашим наблюдениям, как работало правительство? Вот какой была степень его самостоятельности и пользовалось ли оно этой самостоятельностью?
Насчет самостоятельности я могу сказать, что, наверное, да, потому что все-таки Аджария является автономной республикой, у него есть свое правительство, у него есть свои министерства, и в рамках этих министерств происходит формирование политик для развития отдельных областей, как социальных, так и экономических. И при том у Аджарии относительно большой бюджет, если я точно помню сейчас, в этом году это больше 200 миллионов лари составляет. Но тут я думаю, что вопрос не только в самостоятельности и не в самостоятельности, а в эффективности бюджетных трат. То есть насколько они были эффективны и насколько они дали результаты. Потому что если посмотреть сейчас на ситуацию в Аджаре, да, относительно других регионов Грузии, в Аджаре, ну, более такая лучшая ситуация, потому что это морской порт, потому что это туризм и доходы, которые получает население от этих областей, ну, относительно высоки по сравнению с другими регионами, но большая бедность в сельских регионах, слабое сельское хозяйство, она никак не может сформироваться как бизнес и остается на уровне таких мелких фермерских хозяйств, несмотря на то, что очень много денег тратится на развитие сельского хозяйства. Вот большая дефрагментация земельных участков, неимение бизнес-навыков у фермеров. Все это очень сильно мешает развитию сельского хозяйства. Фактически были провалены программы кооперации, программы по обучению фермеров. То есть сельское хозяйство, оно никак не сформировалось как отрасль экономики. Оно все равно остается на уровне так мелких фермерских хозяйств и не способствует росту числа занятого населения. Второе – это инфраструктурные проекты, которые очень важны для региона. Некоторые из них, несмотря на неоднократные обещания, почему-то не смогли начать. В частности, развитие курорта Годердзи, который напрямую связан со строительством дороги Батуми, Хулу, Ахалтихе, потому что там очень неудобная дорога. И несмотря на такой перспективы этого курорта, все-таки менее привлекательно для туристов. Также я имею другие инфраструктурные проекты, вот строительство моста для въезда в Батуми, которое было начато очень поздно, и сейчас она в разгар туристического сезона создает массу неудобств как для населения, так и для туристов. Берегоукрепительные работы, благоустройство пляжей в Кабулете и так далее, и так далее. То есть эти затянутые инфраструктурные проекты, которые уже начали отражаться на доходах населения, а то они тоже вызывали большое недовольство населения. Третье – это инвестиционная политика правительства. По моим оценкам, она не смогла привлечь инвестиции. И даже те инвесторы, которые вроде бы появились, им были переданы объекты, под строительство новых гостиниц, новых санаторий. Оказалось, что они не имеют деньги для строительства. И уже получив эти объекты, они после этого уже пытаются найти своих компаньонов, соинвесторов и с помощью их построить эти объекты. То есть инвестиционная политика тоже не была удачной. А те проекты, которые только-только начались, инвестиционные проекты, очень трудно о них судить, потому что первые результаты мы сможем увидеть только через 2-3 года.
Понятно. Еще один вопрос, Леван. Некоторые аналитики высказывают мнение, что центр, пытаясь лишить все же Аджарии самостоятельности, ну это их мнение, может разыграть сценарий, который в свое время способствовал отделению Абхазии и Южной Осетии. Вот как вы думаете, жизнеспособно такое мнение? Учитывая, что в Аджарии живут грузины этнически.
Да, вы абсолютно правы. Я не согласен с этим мнением и считаю, что в принципе это невозможно, потому что очень трудно представить, что этнические грузины как-то отделяются от Грузии по каким-то причинам. Есть один нюанс, на который опираются вот некоторые эксперты, и в социальных сетях тоже идет такое большое обсуждение этого вопроса, что может быть отделение и сепаратизм, он не будет по этническому принципу, но будет по религиозному принципу. Mm-hmm. Но опять-таки же государство сплачивает язык и менталитет, а не религия. И при том Аджария имеет очень большой исторический опыт совместного проживания представителей разных национальностей, разных этнических групп и разных религиозных групп. Это опыт не тянется где-то на 5 лет, на 10 лет. Это тянется столетия. Поэтому этот опыт и эта толерантность к другим религиям, другим народностям, это уже можно считать, что не красное словцо, а это уже именно в менталитете местных жителей.
И тем не менее, Леван, простите, я вас перебью, и тем не менее, вопрос мечети постоянно стоит и обостряется время от времени.
Да, да, этот вопрос, к сожалению, стоит. Тут есть разные группы интересов, которые противостоят решению этого вопроса. Один из ошибок, я так думаю, все-таки господина Зураба Патаразе, был как раз не решение вот этого религиозного вопроса, потому что председатель правительства Аджари – это фигура такая, которая должна решать не только такие текущие хозяйственные проблемы, да, скажем так, а она должна создавать прозрачную политику для всего населения региона. То есть мы неоднократно слышали от господина Зураба Патаразе, и он обещал, что да, эта мечеть будет построена. Но фактически никаких сдвигов в этой области не произошло. Несмотря на то, что люди сами собрали деньги потом, когда они уже перестали верить правительству, и сами собрали деньги, сами купили участок, они не смогли получить разрешение на строительство мечети. Это при том, что на каждой улице фактически в Батуми уже стоит церковь. И мы провели такое исследование, что мэрию города Батуми попросили предоставить публичную информацию, сколько разрешений мэрия Батуми за последние 20 лет выдала на строительство религиозных объектов, как и христианских, так и мусульманских и так далее, и так далее. Оказалось, что ни одного. Нам дали официальный ответ, что ни одного. Получается очень такая двуякая политика, да? Одним можно все, то есть без разрешения, без соответствующей документации, без соответствующих инженерных чертежей можно строить, допустим, церкви на каждой улице, где заблагорассудится и когда заблагорассудится, а другим этого делать нельзя.
Нельзя то даже есть, одной мечеть.
Да, нельзя даже одной мечеть. Я понимаю, что Грузия это в основном христианская страна. Но Конституция гарантирует всем свободу вероисповедования. Если Конституция это право гарантировано, то люди должны иметь место, где они могут молиться. Поэтому вот такое непрозрачное отношение к людям других религий, это вызывает очень большое недовольство. И вот именно нерешение этого вопроса, несмотря на неоднократные обещания, это был одним из таких крупных ошибок господина Зураба Батарадзе.
И чего и кого сейчас ждут в Аджарии, и чего опасаются?
Ну, насчет опасаются, не знаю, относительно политических групп, может быть, есть, потому что с кандидатурой нового руководителя региона все-таки пока ясности в этом вопросе нет. Поэтому, ну, наверное, каждая политическая группа или представители разных групп элит мечтают видеть на этом посту своего человека. И, наверное, вот опасаются, что тот человек, который придет во главе нашего региона, будет не человек. Это во-первых. А во-вторых, ну, ждут, конечно, человека, который может эффективно решать те вопросы, которые стоят перед регионом. Я опять-таки же, может, повторюсь, но это три основных вопроса. Это вопрос экономического развития, это вопрос религиозный, я об этом говорил, и это вопрос экологических мигрантов. Это три очень серьезные проблемы, которые стоят перед нашим регионом и требуют очень быстрого решения.
С главой Аджарской НПО «Союз молодых ученых интеллект» Ливаном Губадзе беседовала Кэти Бучеришвили. В России бурно обсуждают предстоящее повышение возраста выхода на пенсию. В Абхазии внимательно следят за этим обсуждением, но в самопровозглашенной республике свои весьма серьезные тревоги, связанные с пенсионными делами, рассказывает наш постоянный сухумский автор Виталий Шария.
Как известно, в конце июня, начале июля по всей Руси Великой на фоне футбольной эйфории в связи с домашним чемпионатом мира прокатилась волна массовых акций протеста против намеченной пенсионной реформы поэтапного повышения возраста выхода россиян на пенсию. В ходе вчерашней пресс-конференции в пресс-центре абхазской гостелерадиокомпании руководители Министерства труда, занятости и социального обеспечения республики журналисты не могли не задать вопрос министру Руслану Аджба. А как у нас? Не планируется то же самое? Аджба ответил так.
У нас пока так вопрос не стоит, не рассматриваем. Для того, чтобы такие вопросы рассматривать, нам, я еще раз говорю, необходимо вот эту свою концепцию принять. Мы должны создать свою систему, проанализировать ситуацию, и только тогда у нас будет возможность подумать об этом тоже.
Вопрос о том, собирается ли Абхазия вслед за Россией повышать пенсионный возраст, был закономерен. Но очевидно было вместе с тем, что эта тема сегодня у нас не так уж пока актуальна. Почему? Да потому что размер абхазской пенсии по возрасту остается уже на протяжении немалого числа лет смешным. 500 рублей в месяц, что эквивалентно, например, на $8 США или 7 евро. Кстати, долгое время после деноминации рубля в 1998 году она составляла и вовсе 2,5 рубля. Понятно, что прожить на такие деньги нереально. Вот почему одинокие старики и старушки в абхазских городах, не имеющие поддержки родни, все надежды возлагали и возлагают на российскую пенсию, которую получают как граждане Российской Федерации, и которая минимум на порядок больше. А в прошлом году я сидел в гостях в одной семье, и туда буквально ворвалась сильно взволнованная знакомая хозяйки. Едва поздоровавшись, она начала рассказывать о только что услышанном. Жителям Абхазии такого-то года рождения уже не будут давать российские пенсии. Руслан Аджба, отвечая на пресс-конференции на соответствующий вопрос, сказал, что Российская Федерация выплачивают российскую пенсию тем, у кого есть достаточный трудовой стаж до 1991 года, то есть до распада СССР. И продолжил.
Как мы понимаем, рано или поздно этому должно было случиться. Многим гражданам уже отказывают в назначении пенсии. Проблема такая существует. Конечно, это мы должны взять на себя, наша республика, и мы должны подумать о том, как повысить размеры пенсии своих внутренних.
В общем, решение задачи резкого увеличение размера абхазской пенсии становится делом неотложным. Но как это сделать, учитывая, что, как сказал министр, в республике более 50 тысяч пенсионеров? Руслан Ачба сообщил,
что в соответствии с посланием президента и по поручению премьер-министра нами разработана концепция совершенствования системы пенсионного обеспечения в республике Абхазия, которая уже нами представлена в кабинет министров и ряд министерств для того, чтобы они нам уже представили свои замечания и предложения. Если эта концепция будет принята, в дальнейшем мы ожидаем повышения размеров пенсии. 500 рублей – это размер пенсии по старости у нас. А на самом деле мы все понимаем, что 500 рублей – это, ну, скажем, пенсия недостойная, но, к сожалению, мы все должны понимать, что один из основных принципов пенсионного обеспечения – это когда работающие сегодня обеспечивают пенсии сегодняшних получателей пенсии. То есть мы сегодня, которые работаем, значит, не смогли обеспечить достойные пенсии сегодняшних получателей. Пенсия зависит все-таки от доходов населения, от заработной платы и от того, сколько людей заняты у нас и работают сегодня. 42 тысячи, о которых мы говорили, это на самом деле не отражает реальное положение дел в республике. У нас, мы знаем, что много лиц заняты в тени, не показывают свои доходы, не уплачивают, соответственно, страховые взносы в том числе. Кроме того, у нас проблема с сельскими жителями. Сельские жители, несмотря на то, что они занимаются там хозяйством и так далее, работают, зарабатывают, для них тоже у нас ничего не предусмотрено, не выплачиваются никакие налоги и взносы.
Виталий Шария специально для «Эхо Кавказа» из Сухума.
Наш адрес в интернете echokavkaza.com.
Там вы можете прослушать, прочитать и прокомментировать все материалы программы.
«Эхо Кавказа».
Что читают и о чем пишут в югостенской прессе, расскажет Зарина Снакоева.
Лес как золотовалютный запас государства. Так и заглавлен материал в газете «Республика». Автор дает справку о площади и объеме лесов в Южной Осетии. Площадь лесов составляет 161 тысяч гектаров. Запасы древесины составляют 18 миллионов кубометров. Из них 2 миллиона кубометров – это перестой. То есть древесина, которую необходимо заготовить в ближайшее время, так как деревья достигли определенного срока, пишет «Республика». Промышленное использование древесины и ее экспорт из Южной Осетии имеет богатую историю. В настоящее время в связи с тем, что в Цхинвале для отопления используются обогреватели, работающие на природном газе, потребление дров существенно сократилось. Сегодня основные потребители топочной древесины – сельские районы. А поскольку в ближайшее время ожидается газификация и сельской местности, то это также снизит потребность в дровах. Таким образом, в стране появится значительный объем древесины, который можно было бы сделать доходной статьей экспорта. Но тут существует загвоздка, пишет автор. Он имеет в виду постановление, запрещающее вывоз леса за пределы страны. Оно действует с 2010 года до издания особого распоряжения. Таким образом, вывозить и даже вырубать лес в любом его виде возбраняется. Пока что складывается коллизия. Сегодня разрешено вырубать лес и сжигать его в виде дров, а получать от его продажи живые деньги, так необходимые бюджету, нельзя. Поэтому мы уверены, что настанет час, когда надо будет пересматривать политику относительно экспорта леса. А рынок для его сбыта практически неисчерпаем. И это не только Россия, пишет «Республика». Блогер Алан Парастай вновь критикует политику государства в отношении Грузии. Поводом на этот раз стала реакция властей Южной Осетии на так называемый список Утхузория Татунашвили. Наши власти, узнав об этом, отреагировали критикой грузинского санкционного черного списка и заявили, что у нас тоже есть подобный документ. Список Геннадия Санакоева. Но, к сожалению, как это часто бывает, он есть только в проекте. То есть список начал готовиться 2 года назад, но до сих пор не принят и не опубликован, пишет блогер и недоумевает, почему до сих пор этот список не разработан и не опубликован. По мнению Парастаева, сейчас действия Южной Осетии по принятию этого списка будут выглядеть как ответ на действия Грузии. И мы снова в роли догоняющих, отыгрывающихся, огрызающихся. А это значит, что наша позиция, стороны пострадавшей и обвиняющей в глазах международного сообщества, еще раз и снова подверглась удару, считает он. Саперы Центра по проведению спасательных операций особого риска, лидер МЧС Российской Федерации, завершили завершили работу в Южной Осетии, пишет газета «Южная Осетия». За период с 14 апреля по 29 июня 2018 года им удалось очистить от взрывоопасных предметов 32 гектара территории республики. Всего обнаружено и обезврежено 306 взрывоопасных предметов. Саперы приедут в республику и в следующем году. Отряд центра «Лидер» будет очищать Зарскую высоту, чтобы обеспечить безопасность населения, проживающего в этой местности, а также тех, кто посещает святые места, передвигается по дорогам или занимается хозяйственной деятельностью, пишет издание. Открылись перспективы развития высшего образования внутри Южной Осетии, пишет Международное информационное агентство «Южная Осетия сегодня». Перспективой автор считает сокращение лимитов вузов Российской Федерации по линии Россотрудничества. В этом году их выделено только 18. Все 18 мест – это специальности, которые актуальны для развития Республики Южная Осетия. Агрономия, реконструкция и реставрация архитектурного наследия, педиатрия и так далее. Известно, что 6 человек уже отобраны, остальные 12 человек будут выбраны вузами по электронной системе в ближайшие 2 месяца, цитирует агентство заместителя министра образования Элису Гакоеву. С вводом в эксплуатацию нового здания Гостинского государственного университета открылись перспективы развития высшего образования внутри нашей республики. Развивать высшее образование внутри государства нужно и очень важно для обеспечения квалифицированными кадрами республики. Это первостепенная задача всех, кто работает в системе образования, добавила Гаглоева. Зарина Санакоева, специально для «Эхо Кавказа», Цхинвал.
В эфире радио «Эхо Кавказа». Вы слушали итоговую субботнюю информационно-аналитическую программу. Мы вещаем в рамках корпорации «Радио Свобода. Свободная Европа». С вами была Нана Плиева. Всего доброго. До завтра.